эфире радиопрограмма «Любить человека». У микрофона автор и ведущий радиопрограммы, писатель Константин Антишин.
Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. В одной из программ мы уже говорили о проблемах, которые возникают у людей, направляемых на прохождение медико-социальной экспертизы. В частности, о том, что иногда пациентам отказывают в прохождении этой экспертизы только из-за того, что их документы кем-то были оформлены неправильно. Сегодня мы поговорим об этом более подробно с заместителем главного эксперта Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю Татьяной Анатольевной Чечениной. Татьяна Анатольевна, прежде чем начинать нашу беседу, я хочу озвучить тот вопрос, о котором мы будем с вами разговаривать. То есть это не для вас, вы в курсе, а для тех людей, которые нас слушают. Вы знаете, что темы для своих радиопрограмм я не придумал. Они приходят от людей. То есть, как правило, от людей с ограниченными возможностями здоровья, которые звонят по интернету, пишут мне, задают вопрос мне при личном общении. Многие темы, ну, как правило, проблемы, я узнаю от лидеров общественных организаций инвалидов, региональных руководителей при встрече. Естественно, что сколько людей, столько и проблем. Не все они могут попасть в эфир, но когда какая-то проблема, ее озвучивают очень многие люди, и мы видим, что долго она не решается. Вот тогда я уже обращаюсь в Координационный совет общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, председателю этого совета Юрию Серафимовичу Третьяку, и мы уже с ним решаем, то ли нам в эфир выходить, озвучивать, то ли мы постараемся решить эту проблему, используя общественные советы, в которые, как правило, входят лидеры. Ну, вот так вот и эта тема. Сразу скажу, что возврат людей, которых поликлиники и больницы направляли на медико-социальную экспертизу, он был всегда. И поэтому остро тема не стояла. Она стала только тогда, когда шквал пошел жалоб. Ну, естественно, мы подняли эти вопросы на общественных советах, в том числе и при Главном бюро медико-социальной экспертизы, и Росздравнадзоре, и региональном отделении, и Министерстве здравоохранения, потому что так получилось, что это зависит от этих всех структур. Ну, я имею в виду Министерство здравоохранения и Главное бюро, все разные ведомства. На сегодняшний день как эта ситуация выглядит?
Константин Александрович, вы подняли очень серьезный вопрос, и этот вопрос оказался очень актуальным и очень глубоким, и он действительно рассматривался на общественном совете при нашем учреждении, при Росздравнадзоре. И я хочу поделиться вот той информацией, что мы сделали конкретно в нашем учреждении. Мы провели анализ количества составленных программ дополнительного обследования лицам уже в процессе проведения медико-социальной экспертизы за 2017 год и за первый и второй квартал 2018 года. Оказалось, что примерно 3,4% вот освидетельствованных, они проходили потом еще дополнительное обследование. Была потребность провести такое дополнительное обследование, чтобы вынести правильное экспертное решение по группе инвалидности, по обеспечению техническими средствами реабилитации. Много это или мало? Но если возьмем, что примерно 120 тысяч граждан проходят медико-социальную экспертизу в год, и 3,4% – это приблизительно чуть больше 4 тысяч, вот много это или мало? По сравнению с 120 тысячами вроде бы и мало, но за каждым человеком это судьба. Это человек пришел на медико-социальную экспертизу, чтобы вопрос его был решен. А здесь говорят, мы решить вопрос не можем. Вот мы вам составим программу дополнительного обследования. Принесите нам еще такой-то документ, еще такой. Естественно, это вызывает у граждан недовольство, жалобы. Поэтому мы решили вот провести этот анализ и посмотреть, как в отдельных районах складывается эта ситуация. Провели этот анализ. Этот анализ мы направили Министерства здравоохранения. Со своей стороны мы провели ряд мероприятий, и было выяснено, что в разных муниципальных образованиях эта цифра удельного веса программ дополнительного обследования разная. В одних регионах он превышает среднекраевой раза в 3, а в других он меньше среднекраевого. То есть ситуация разная. Поэтому мы стали разбираться. Да, признаем этот факт, что иногда документы оформлены в какой-то части неполно или даже неправильно, поэтому возникает необходимость в дополнительном обследовании. Какие причины этого? Вот, чтобы сказать более объективно о всех существующих причинах вот такой ситуации, мы договорились с Министерством здравоохранения Краснодарского края, что мы проработаем со своей стороны, а не со своей стороны, по конкретным лицам и будем обсуждать. Потому что постановлением правительства Российской Федерации определено право медико-социальной экспертизы составлять программу дополнительного обследования, право гражданина отказаться от программы дополнительного обследования, и тогда решение выносится на основании имеющихся документов в деле.
Я делаю акцент на то, что человек возвращался домой, проходил вновь, все анализы сдавал, потому что устарели, обследование вновь, это очереди, это нервы, а это больной человек, раз он пошел на медико-социальную экспертизу, только по вине того, что в поликлинике или в больнице неправильно оформили документ. На одном из советов вы говорили, что это во многом зависит от того, что исчез перечень из законодательства или из ваших инструкций. И поэтому каждая поликлиника, больница могла по-разному проводить это. Вот я к чему веду? К тому, что появляется этот перечень. То есть вот эта причина будет ликвидировано. Вот давайте об этом. А где неправильно, вот на ваш взгляд, как здесь?
До настоящего времени отсутствовал утвержденный федеральный перечень обязательных обследований граждан перед направлением на медико-социальную экспертизу. Врачи-лечебники, которые оформляют направление на медико-социальную экспертизу, они руководствуются стандартами обследования граждан, которые зачастую недостаточны для того, чтобы вынести объективное экспертное решение в бюро медико-социальной экспертизы. И они со своей точки зрения правы, но и мы со своей точки зрения правы. Нам недостаточно, и мы вынуждены направлять человека, как граждане говорят, гонять. Но теперь мы можем порадоваться, потому что нормативно-правовая база сейчас очень активно меняется с учетом мнения общественности, общественных организаций инвалидов. И буквально с 3 июля этого года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации номер 709, которое внесло правила признания лица инвалидами в 16-й пункт изменения, согласно которому перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболеваний в целях проведения медико-социальной экспертизы, утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации. То есть будет перечень, утвержденный двумя этими министерствами – Минтрудом России и Минздравом России. И когда этот перечень будет, он уже будет обязателен для исполнения медицинскими организациями. И тогда вот этих вопросов, о которых мы сейчас говорим, гораздо будет меньше. Да, будет останется право за нами составлять программу дополнительного обследования, но уже будет гораздо меньше этих поводов, потому что будет федеральный перечень обследований, необходимых для направления граждан на медико-социальную экспертизу. Так что мы очень рады этому документу и ожидаем, когда будет этот перечень разработан, и он разрешит эту ситуацию во многом.
Ну, я знаю, что это будет не очень долго делаться, потому что руководитель главного бюро поднимал этот вопрос, Иван Александрович Романенко, нашего главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю. Я думаю, что и другие руководители региональных таких же отделений медико-социальной экспертизы, потому что здесь действительно, вы порадовали нас. То есть мы не говорим о том, что это кто-то злоупотреблял или специально старался сделать плохо этим пациентам, но сложилась такая ситуация, что не было единого перечня, и поэтому каждая поликлиника, больница в силу своего видение проблемы, понимание этой проблемы. Больного направляли к вам на экспертизу, каждый, как говорится, кто во что горазд. Теперь будет перечень, это стандарт, и документы будут приходить уже нормально, так?
Да, абсолютно верно, правильно вы говорите. И еще один момент, то мы коснулись федерального перечня необходимых обследований перед направлением на медико-социальную экспертизу, но также еще и вторую причину можно назвать, это отсутствие, ну скажем так, федеральной инструкции по оформлению направления на медико-социальную экспертизу, как и в каком объеме ее заполнять. То есть врач на месте один напишет одну фразу, другой напишет более подробно статус, но требования, в каком объеме заполнять, как такового нет. Но на совещаниях в Москве руководитель, главный эксперт по медико-социальной экспертизе, который присутствует на этих совещаниях, он слышал, что эти два документа практически уже готовы, практически уже на выходе. Что касается перечня необходимых обследований и что касается нового направления на медико-социальную экспертизу, то есть новая форма направления на медико-социальную экспертизу. То есть, когда они вступят в силу, мы ожидаем, что это существенно снизит вот эту напряженность и этот вопрос.
То есть мы еще раз с вами подчеркнем, что право врача-эксперта затребовать дополнительные какие-то анализы или обследования больного, когда, ну, он, скажем, 50 на 50, он сомневается, врач-эксперт. А он должен точную оценку дать этому больному человеку, какая группа инвалидности, что ему нужно для реабилитации и так далее. И вот он видит, что ему не хватает таких показаний. Это не предвзяток это врача. Наоборот, это уважительное отношение. Он хочет разобраться, в чем дело. И он говорит, что нужно еще. Но человек пошел, прошел дополнительно, пришел и все, тогда врач дает оценку. Это нормальная рабочая ситуация. Но вот то, что вы сказали сейчас, такие серьезные документы принимаются, это фактически значительно улучшит проблему с неправильным оформлением документов. Еще раз подчеркнем, что здесь не злой умысел какого-то там врача поликлиники, это просто не было этого единого. Теперь он будет. Вот в связи с этим я знаю, что у нас в Краснодарском крае прорабатывается проект таких взаимоотношений между медико-социальной экспертизой, вот главным бюро и ее отделениями, и самим пациентом, когда пока вы не убедитесь в том, что документы оформлены все правильно, не получите эти документы из больницы или поликлиники, которая направляет, пациент просто к вам не придет. То есть сначала вы затребуете документы, или как это будет выглядеть? Вот я был у вас на общественном совете, не совсем понял. Я понял только одно, что человека уже не вернут, если направляющая инстанция, то есть поликлиника или больница, сделала ошибку в документе. То есть эту ошибку вы раньше увидите, прежде чем человек придет. Как это будет? Вот вроде бы электронно вы хотели обмениваться, или как?
Нормативно-правовыми документами предусмотрено, что направление на медико-социальную экспертизу должно поступать из учреждения медицинской организации посредством электронного документооборота. То есть гражданин в этом вопросе не будет задействован. То есть оформили в медицинской организации его направление и переслали по каналам электронной связи. На настоящее время пока этот механизм не заработал. Пока направление на медико-социальную экспертизу передается на бумажном носителе. Это сложный вопрос, технически сложный, чтобы все учреждения, которые имеют право направить на медико-социальную экспертизу, были объединены в одну электронную связь. Но это наше будущее, и надеемся, что это ближайшее будущее. На настоящий момент в бюро медико-социальной экспертизы поступают документы либо от гражданина, либо от учреждений медицинских, либо от пенсионного, или от организации, оказывающей пенсионное обеспечение, или социальной защиты населения. Чтобы исключить гражданина из этого процесса, вот, например, в нашем регионе мы заключили соглашение с Министерством здравоохранения Краснодарского края, согласно которому медицинская организация оформляет направление на медико-социальную экспертизу и представляет его в бюро медико-социальной экспертизы самостоятельно. Это делает не гражданин, он остается дома, он, не нужно ему вот ходить от медицинской организации в наше бюро, тратить свое время, свое здоровье, свои нервы. Его документ поступил в бюро медико-социальной экспертизы из медицинской организации, и мы направляем вызов гражданину уже непосредственно на медико-социальную экспертизу. То есть таким образом сокращается маршрут инвалида.
То вы не просто вызов ему направляете. Уже когда документы проверили, они все у вас находятся. Вы, ну, по крайней мере, я уже сталкивался с этим. Вы назначаете даже время, не только дату, когда человеку прийти. Ну,
это абсолютно верно. Теперь такая практика и программа, в которой мы работаем, она и выпечатывает приглашение на медико-социальную экспертизу, где обязательные графы дата, место и конкретное время. То есть человек конкретно знает, что в это время его примут. Сейчас очень много делается в плане создания комфортных условий для проведения медико-социальной экспертизы. Есть холлы для ожидания граждан, есть система кондиционирования, есть кулеры с водой. В этих холлах имеются стенды с необходимой информацией. Всегда можно обратиться в регистратуру, если какой-то вопрос или какая-то просьба. Есть пандусы, то есть человек спокойно, свободно может пройти.
То есть это не только у нас вот в Краснодаре. Я знаю, что уже давно вы начали такие же оборудование делать, те же пандусы, доступности в наших районах и городах.
В большинстве районов созданы комфортные условия и беспрепятственный доступ к бюро медико-социальной экспертизы.
Я вернусь к началу нашей беседы. Татьяна Анатольевна, мне очень это нравится, что вы приняли такое решение взять два района, в которых наиболее сложное положение, там в 2-3 раза хуже, чем в других регионах, и провести там пилотный проект. Вот какую задачу вы ставите? И одни ли вы это делаете, то есть Главное бюро медико-социальной экспертизы, или вот все-таки и Министерство здравоохранения будет подключаться? Может быть, и общественники, мы вам тоже чем-то можем помочь. Вот что главное вы хотите там сделать?
Константин Александрович, ну если перейти на медицинскую терминологию, мы считаем главным поставить здесь диагноз, то есть понять, проанализировать причины таких высоких цифр в этих двух районах. При этом не только мы будем разбираться с этой проблемой. Министерство здравоохранения, с которым у нас сложились хорошие взаимоотношения, понимание в этом вопросе, также со своей стороны будет проводить проверку и анализировать по своей компетенции. Мы также рассчитываем и на вашу поддержку, то есть вот...
то есть общественных деятелей в данном случае, да. А не только прессу, да?
Да, конечно, я имею в виду членов общественного совета. То есть вот в таком единстве, я думаю, мы выясним эти причины, и потом будет понятно, какие нужно принимать меры, чтобы эта ситуация разрешилась наилучшим образом, чтобы эти цифры стали нормальными, чтобы они решались в рабочем порядке. И затем опыт этих двух регионов мы перенесем уже на другие регионы. Вот такая наша цель, такое наше желание. И мы думаем, что у нас должно получиться.
Но здесь чисто по-медицински, уж точнее не скажешь. Действительно, реально, два больных человека, вы ставите диагноз, вы находите пути излечения этих людей, и потом этот опыт вы уже можете распространять на других, которые только заболели этим или еще что. Это чисто медицинский, очень проверенный опыт, это очень даже хорошо. Но вот я еще услышал на общественном совете, что у вас есть цель такая в одном из районов создать ресурсный центр. Что-то вы об этом можете сказать?
В планах нашего учреждения в городе Армавире, где в одном помещении, просторным, хорошим, создать так называемый ресурсный центр. Что это такое? Вот когда человека признают инвалидом, то человек переходит в новый статус для него. И он не знает еще, что с этим делать. Ему выдали справку об инвалидности, ему выдали индивидуальную программу реабилитации. И что дальше? У него стоит вопрос, куда ему идти, кому обращаться, какие он имеет права, какие льготы, как получить технические средства реабилитации, если они включены в индивидуальную программу реабилитации. И если он проходит медико-социальную экспертизу в одном месте, получает справку индивидуальной программы реабилитации, и ему не нужно уже куда-то идти, а в одном месте он может получить консультации по всем этим вопросам, по вопросам пенсионирования, по вопросам льгот, прав, по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации из федерального перечня, из регионального перечня. Все это в одном месте. Мы планируем создать вот такой центр, где в одном помещении человек, получив справку МСЭ, он получит все необходимые консультации по всем этим вопросам. Планируется создание такого центра в четвертом квартале этого года, но пока проходит согласование, потому что это вопрос сложный, впервые создается такое. Задействовано несколько ведомств, это наше учреждение, это пенсионный фонд, это фонд социального страхования, это Министерство труда и социальной защиты, которое входит в службу занятости, поэтому вопросов по согласованию много, но мы сейчас прорабатываем, и это будет благо просто для человека, то есть в одном месте он получает максимум консультаций, методическое, скажем так, сопровождение по всем вот этим вопросам, по пенсионированию, по обеспечению техническими средствами реабилитации, по правам, по льготам. Вот все будет в одном месте.
Очень хорошее дело, потому что вот работая много с инвалидами, я знаю, что иногда человек чего-то лишается или не получает те же технические средства реабилитации и другое. Он просто не знает, что вот у него есть право на это, на то, на другое, на третье. А где это получить? Ну вот созванивается, это годы проходят, пока кто-то узнал что-то. В результате вот этой неграмотности, а это новая жизнь человека, он был нормальный человек, автомобильная катастрофа, человек стал инвалидом. Он вообще не знает, как живут инвалиды. Это очень хорошая вещь, спасибо вам большое. Всегда собираясь беседовать с кем-то, то есть брать интервью, я прозваниваю лидерам общественных организаций инвалидов. Говорю, вот завтра вот я буду с главным экспертом медико-социальной беседовать. У вас есть вопросы? Или там заместителем Татьяны Анатольевны? Иногда это расходится, он кому-то звонит, другие там чернобыльцы, афганцы, разные люди. И они звонят: Константин, слушай, вот нас это интересует, спроси там у него чего-то. Ну и всегда вот такой вопрос есть. Вот в данный момент несколько слепых людей обратилось ко мне с тем, что, как они считают, что вы в индивидуальной программе реабилитации, это документ, в котором указаны все технические средства реабилитации, это не для вас объясняю, для радиослушателей. Включается там тросточка, инвалидная коляска, там памперсы, ну все, что нужно инвалиду, вот как раз ваша экспертная комиссия, она и вписывает, что нужно человеку. И вот люди говорят, что они не указывают размер палочки, поэтому, а мы слепые, мы ведь разные, высокие, низкие, а палочка идет одного размера, и нам это очень неудобно. Вот как мне ответить этим? Давайте вместе ответим этим людям. Ваша это здесь вина, и можете вы это исправить или как это сделать?
Константин Александрович, человек, который признается инвалидом, он получает из бюро медико-социальной экспертизы индивидуальную программу реабилитации инвалидов, где отражается нуждаемость в тех или иных технических средствах реабилитации, если у него есть показания, есть противопоказания. Что касается тростей, то в индивидуальной программе реабилитации специалисты нашего учреждения указывают рост и вес. И с этим документом, с индивидуальной программой реабилитации, гражданин обращается в региональное отделение фонда социального страхования, которое занимается обеспечением технических средств реабилитации. Поэтому с нашей стороны мы выполняем свою функцию, мы пишем, указываем рост и вес гражданина.
Вы указываете, что ему нужна трость.
Он нуждается в трости.
А дальше уже, насколько я вас понял, фонд социального страхования, который выдают все это, они должны, наверное, обратить внимание на рост и смотреть, какая палочка. Да, то есть это вопрос не по адресу.
Поэтому лучше этот вопрос адресовать краевое региональное отделение фонда социального страхования.
И еще вот один вопрос. Их много вопросов, но я беру те, которые чаще всего встречаются. Ну, о том, что общественный совет при Главном бюро медико-социальной экспертизы уже создан, но я сейчас навскидку не скажу, но лет 14-15, наверное, уже как он действующий. Но туда входили лидеры общественных организаций инвалидов региональных, то есть краевых. Ну и вот пресса входила частично. Это было понятно. И потом вдруг Главное бюро медико-социальной экспертизы расширило советы. Вот сейчас людям многим... Нет, они не критикуют, они просто хотят понять. Почему совет расширился, значительно расширился, стали входить туда и правозащитные организации, представители и иные, которые, ну, на первый взгляд, не имеют к инвалидам и к медико-социальной никакого отношения. Вот чем можно объяснить расширение и вхождение новых, в том числе и лидеров общественных организаций, или, как сейчас говорят, некоммерческих?
Что касается расширения состава общественного совета при нашем учреждении, кроме представители крупных общественных организаций ВАИ, ВОЗ, ВОК, чернобыльцев, инвалидов-афганцев, представители общества, ассоциации диабетического общества, ревматологического общества, родителей детей с расстройствами аутистического спектра. В составе нашего общественного совета еще есть представители аппарата, уполномоченного по правам человека и по правам ребенка в Краснодарском крае. Почему? Потому что мы хотим быть открытыми перед всеми организациями, перед всеми пациентскими организациями, перед этими аппаратами, потому что мы живем в правовом государстве, и мы все свидетели, что правовая грамотность у людей растет, усиливается вот чувствительность к соблюдению или несоблюдению их прав. И поэтому граждане обращаются в эти аппараты, чтобы уточнить, не нарушены ли их права, потому что, получив отрицательный ответ в нашем учреждении или не тот ответ, на который рассчитывал гражданин, он считает, что нарушены его права. При этом, получив такие обращения из аппарата по правам человека, по правам ребенка, в Краснодарском крае мы очень внимательны к таким обращениям, мы поднимаем документы, проверяем, при необходимости проводим контрольную экспертизу, даем ответ гражданину и, соответственно, даем ответ уполномоченным этих аппаратов. Поэтому мы считаем, что присутствие представителей этих двух аппаратов на нашем общественном совете, оно желательно, потому что здесь обсуждают актуальные вопросы, которые ставят общественные организации инвалидов. Поэтому чем больше о нас знают люди, и тем более вот разные представители организаций, которые отстаивают права граждан и инвалидов, тем лучше. Мы хотим быть открытыми. Что касается обращения к гражданам, которые проходят медико-социальную экспертизу, либо у них есть вопросы, хочу вам сказать, что у нас есть телефон горячей линии, по которому всегда можно позвонить. Это 251-77-40, где специалисты нашего учреждения всегда могут дать необходимую вам консультацию. Кроме того, можно в интернете в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю зайти на наш официальный сайт, где можно познакомиться со структурой нашего учреждения, с нормативно-правовой базой. Есть раздел «Вопросы и ответы», где можно получить ответ на часто задаваемые вопросы по нашей компетенции. Кроме того, можно жителям Краснодара обратиться в кабинет номер 100 нашего учреждения, которое расположено по улице Чапаева, 58. Он находится на первом этаже. Это кабинет личного приема. Имеется удобный пандус, если это касается граждан, передвигающихся на кресло-колясках. Можно побывать на личном приеме, получить также ответы на интересующие вас вопросы. Можно также написать обращение, заявление на имя главного эксперта по медико-социальной экспертизе нашего учреждения, задать эти вопросы, и в установленные законом срока вы получите ответы на интересующие вас вопросы.
Дорогие друзья, мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником была заместитель главного эксперта Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю Татьяна Анатольевна Чичерина. Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас, как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания!